Видите, что здесь на главе Матот две темы, которые я хотел сегодня поговорить. Первая у нас есть тема, которая называется «Заповедь Творца Моше отомстить мидианейцам, то, что они объединились с Мавом воевать против народа Израиля». Раши подчеркивает, что не было заповеда на отомстить моавитянам по двум причинам. По одной, потому что моавитяне, они боялись за себя, а мидианам нечего было бояться. Они полезли, так сказать, в ссору не свою. И второе, потому что из Мавы должна была выйти Рут. Есть тут такая очень тема, которая, это как описывается это возмездие, а с другой стороны, что делают с трофеями, с добычей. Есть тут удивительное, ну, непонятно, зачем надо было писать все детали этой добычи, сколько принесли в храм, сколько нет. Почему так принципиально и важно? Нам нужно выбрать истинное отношение к Торе, что Тора писала вещи, которые являются истинными и основами на все поколения, а не некоторые одноразовые действия. Я хочу тут объяснить некоторую идею, идею общую. И она касается реально всех нас постоянно. Мы находим в Торе, то, что касается Амалека, заповедь, что не осталось ничего от Амалека. Хотим хе зехер Амалек. Истреби все влияние, всю силу Амалека, чтобы никак не повлиял. Вот тут, в отношении Мидьяна, мы видим другое, наоборот. Были трофеи, их использовали для жертв, в храм, все прочее. В чем тут идея? Я это вам объясню в общем идее. Есть вещь, которая сама по себе является абсолютным злом. Скажем так, злом неисправимым. Это зло, ему подлежит, оно подлежит уничтожению. Даже более того, у нас есть, повторяющийся в Торе, неоднократно заповедь «Убиарта рама кирбеха», буквально, «Изничтожь зло из собственной среды». Есть другие аспекты зла, которые могут быть исправимы. Есть когда, ну, я привел просто пример очень актуальный. Всегда у человека есть у него опухоль раковая. Есть способы, когда действительно этот орган, который он заражен, он никаким способом не исправим, так его ампутируют. Способ, когда можно еще убрать зло из него, убить раковые клетки, чтобы орган остался. Известно, что когда Йоханан бен Закай, он покинул осажденный Иерусалим, пришел к Веспасиану, что тот говорил с ним о том, что есть в стране Шлиха, о том, что есть в Иерусалиме бирьоним, так называемые, бирьоним, это буквально хулиганы, которые полезли на бунт против римлян, не вовремя, не по Торе и так далее. Что утверждал Веспасиан, что есть, допустим, какая-то ядовитая змея, которая обосновалась вокруг бочки с вином, тогда надо убить, надо разбить бочку с вином и убить эту змею, а не хранить бочку. Говорит Талмуд, что надо, то есть, что Рабби Йоханан Захай должен был бы ответить, как? Надо взять щипцами этого дракона, этого змея, а бочку оставить. То есть оставить Иерусалим, и обрать оттуда зло, которое там есть. Знаете, эта тема, она очень-очень принципиальная. Когда нам надо из себя, из других убрать зло. И, конечно, лучший вариант, когда мы это зло можем, так сказать, провести операцию вроде как у хорошего нейрохирург. Если, дай Бог, у человека есть опухоль в мозге, то требуется очень-очень хороший нейрохирург, который хватает терпения и тонкости, и рук, и видения, чтобы он убрал только плохие клетки, оставил все, что можно оставить. Так и тут, когда мы имеем дело со злом вокруг себя, надо помощь свыше, надо уметь убирать зло, которое уже неисправимое, а наоборот, то, что исправимое, оставлять и исправлять. И это тема, и более того, когда в Медиане мы захвачены трофеи и использовались на нужды нашего народа, было великое достоинство. Есть великое достоинство в том, что зло обращается в добро. Пишет Рамхаль во многих местах, что основной стержень творения Творца – это обращение зла в добро, как то же самое, что для этого служило злу, служит добру. Это разница между трофеями Медиана и запретом брать трофеи у Амалека. И тут мы увидим также еще в одном ракурсе особую часть нашей главы, так называемые клей Медиана, посуда Медиана. И в нашей главе, как известно, мы учим законы очищения посуды, которая использовалась евреями для запрещенной еды, очищение ее, и в смысле, как и жить из нее, впитанную запретную еду, когда надо сжигать ее на огне, когда ее, так называемая агала. Агала – это слово «лагили», когда буквально из посуды как бы извлекают впитанную нечистую еду кипятком. И кроме того, там упоминается еще одна вещь – это необходимость, когда мы приобретаем посуду. Не время до окунания в микву. Тут есть та же самая тема. Та же самая тема, когда трофеи Медиана, не надо их, то есть посуда, которая невозможно ее исправить. Допустим, керамика. Керамика, она впитывает так, что нельзя ее выжить. Можно только полностью обожечь заново. Как вернуть ее в печку, короче, вернуть ее. А иначе это невозможно. Оно остальное, если, допустим, мы печку не вращаем, то мы можем сделать только одну вещь – разбить ее. А вся остальная посуда, попросту говоря, кроме керамики, есть исправление выжиганием, кипячение в кипятке и тому подобное. Что мы здесь можем этого для себя выучить? Давайте мы еще просто поставим как по-русски точки над «и». Я думаю, что ни для кого не секрет, что мы выросли мы не совсем в святом районе Рамот, в Ишивата Ран. А каждый из нас где-то впитал в себя много-много всякой скверны. Я не думаю, что я кого-то сейчас обижаю. Это элементарно истинно, каждый из нас должен понимать. Есть великое достоинство нашей души. Это достоинство нашей души, как заслышал Моше Шапиро, вообще такое емкое замечание, что когда мы видим людей, которые возвращаются к Торе, это больше, чем воскресение мертвых. Почему? Потому что человек живой, он живет, так сказать, в какую-то, не в ту сторону, скажем так, мягко. Он, не умирая, не сгорая, он переворачивается жизнь в сторону святости. Это говорит, вещь более тяжелая, чем оживление мертвых, так сказал Моше Шапиро. Но нам надо вещь одну знать. Нам надо себя исправить, и нам надо себя обработать. То есть точно так же, как мы знаем, что перед Пейсахом, не перед Пейсахом, мы обрабатываем посуду, чтобы она стала кошерной, пригодной для Пейсаха, нам не надо думать, что мы можем остаться такими, как мы есть, но как-то немножко учимся, что-то исполняется нам необходимо, из себя изжечь зло максимально. Но при этом, безусловно, желательно, не то, что возможно исправить, то, что можно использовать ради наших качеств, которые мы обрели, использовать их к добру, это не надо сжигать. Надо просто это очистить и использовать к святости. Есть в Мишле такие слова. «Кабель это шем мегонха». Буквально. Почитай Всевышнего своим богатством. У человека есть богатство. Богатство его способностей, богатство душевных качеств. И, к сожалению, часто, зачастую у нас все это богатство, оно часто очень-очень изначально осквернено в той системе, в которой мы выросли, получили образование, воспитаны и так далее. И тут нам необходимо пройти на то, что называется, назовем это на иврите, либун каль, слабую обработку огнем, либун каше, очень сильную обработку огнем. Надо так сказать, погрузить себя в хороший кипяток, чтобы себя извлечь ненужные качества. Это не игрушки. И, конечно, отмечу одну очень тонкую вещь. Это касается очень-очень сильно наших идей, нашего мышления, о том, как мы думаем, что мы воспринимаем. То есть зачастую внешне измениться, оно не так трудно. А вот внутреннее, чистое, цельное изменение, то, чтобы не то, чтобы я стал другим человеком, как будто бы я совершенно другой человек. Нет, чтобы те же самые мои природные качества, душевные качества, раньше шли ко злу, они обратились служить добру. Я вам скажу, Есть на лице очень, очень четкая параллель. Четкая параллель. Как известно, наша святая Тора, она надеюсь, намекает и огонь. Понимаете, такой эша Тойра, огонь Торы. Тора называется также водой. Погружение в микву, оно параллельно окунанию самого себя в воды мудрости, мудрости Торы. Есть у нас один способ избавиться от многих-многих изъянов внутри нас. Я был один ученик, он уже не в нашем мире, он был профессором математики в Барышевском университете. И он ходил к тебе заниматься. Мой учитель Яков Фридман из Тифраха, дай Бог силы и здоровья, много лет. Ты учись им гмару поглубже, поглубже. Это изживает проблемы веры, проблемы, многие проблемы с человеком, что не душевным, они излечиваются глубоким изучением Торы. Знаете, у нас есть известная вещь, что о смысле жертвоприношений пишет Хинух, пишет Рамбан. Это вещь более старая. Человек, когда приносит повинную жертву, для примера просто повинную жертву, должен представить себя, что, вообще-то говоря, то, что сделают с этой жертвой, зарезают, принимают кровь, бросают на жертвенник и так далее, это все надо было сделать самим собой. Всевышний миловал его и предоставил вместо этого возможность принести повинную жертву. Когда мы читаем нашу главу о клее Медьян, о посуде Медьяна, который впитался много-много того, чего лучше не впитывать. Так что у нас не сделать? То, что пользуется на огне, надо прожечь ее до конца. То, что пользуется в кипятке, надо прокипятить и прочее. Как-то представим себе, вот мы сейчас будем посуду очищать от всего. Как представить себе, что нас самих надо бы хорошо, так сказать, в огонь. И из этого огня немножко, чтобы все ненужное из нас было изжито. Кстати говоря, между прочим, это одно из смыслов тоже огня Гейнома, когда человек, его изжигается все-все лишнее, наносное, которое противоположно святости. Кто есть только опасность, что может ничего не остаться. Это реальная опасность, это не далекая вещь. У нас есть в этом мире способ, великое благо Творца, как это можно сделать иначе. Но это требует работы, это не бесплатно. Это погрузиться в огонь и в воды Торы. Погрузиться. Огонь Торы из нас изжигает много-много грязи, много-много. Но при всем при этом это, он не обжигает. Он радует, он греет, он освещает. Но реально он сжигает в нас много-много грязи. О. Поэтому... Знаете, мы сейчас находимся перед Тиша Б'Ав. Для нас, конечно, Тиша Б'Ав – это день разрушения второго храма в первую очередь, когда нами восторжествовало царство и дома, как это называется, из Кум Талмуда, Малхута Раша. Малхута Раша. Наша колоссальная проблема, что Малхута Раша Адам восторжевала не просто буквально разрушила храм, она восторжевала, сейчас очень, так сказать, по-дружески. Яков Вину, когда шел навстречу Исаву, Исаву, Всевышнего, вот, «Оцели меня от Ахим и от Исава, спаси меня от брата от Исава». Ну, слушайте, для нас сегодня Исав это его растворяет, конечно, может, в первую очередь Америка, Европа и так далее. И надо знать эти вещи, что они сейчас с нами напрямую не воюют. Хотя очень хотят часть из них помочь нашим врагам всеми силами. Европа в частности. Но они делают вещи гораздо более страшные. Они всей своей культурой, всей грязью этой культуры. Я могу просто привести пример грязи этой культуры. 2,5 недели тому назад еще одна страна в Европе приняла закон о дозволенных, официальных однополых браках. Это была Германия. Есть страшный список. Большей части стран Европы, должен сказать, что страны СНГ не находятся в этом черном списке. Не находятся. Это большая часть стран Европы, это большая часть стран, крупнейшие страны американского континента, включая Америку, Канаду, Бразилию, Аргентину, Ашемишморвецит, официально дозволены однополые браки. Понимаете, эта культура вся прогнила, полностью потеряна. То есть я сказал с одним из своих знакомых, Америки. Он говорит, что у кого-то внучки. Я была болела, сейчас выздоровела. Я сказал, я им желаю вам, чтобы вы удостоились быть на ее свадьбе. Она мне говорит так деликатно. А кто сказал, что вообще когда-нибудь выйдет замуж? Это сегодня не очень принято. Не принято. Надо просто понять, этот западный мир, он настолько прогнил. Не прогнил по-еврейски, он прогнил по-человечески. По-человечески он прогнил. Это не вопрос иудаизма, не иудаизма. И нам надо знать, что мы должны себя излечивать, провести полностью либун кальве, либун каше, и кипячение, окунание в микву. А все, что мы впитали от западной культуры. У нас есть один способ этого, чтобы это было хорошо, естественно, радостно. Это погрузить в себя в изучение Торы. Я хочу вещь просто объяснить. Сегодня я думаю, что в Эрец Исраэль количество людей, которые занимаются Торой постоянно, может быть, намного больше, чем это было, допустим, в Литве или в Польше, 100 лет тому назад. Даже не 100, допустим, 110 до Первой мировой войны. Но можно подумать, что сейчас мы что, стали лучше? Нет. Просто тогда, когда не было такой грязи даже на нееврейской улице, когда Хафец Хаим еще писал пример скромности, это русские женщины в деревнях, которые покрывают голову, и проводят Мишнебрур. Пример, что такое скромность. Когда окружающий мир не был настолько разложен, то и мог быть еврей, который не особенно учился, занимался Торой, он трудился, соблюдал шаббат, читал Тилим, немножко учил Пашат Шавой, он был, в общем-то, не был шибудесом Торы, понятно, но был кошерным евреем. Сегодня, когда мы находимся в мире, когда нас съедает скверна царства и дома, это страшнейшая скверна, у нас зачастую нет выхода. Есть такое понятие на святом языке Талмуда «маца минет мину вени ор». Когда человек есть впитана какая-то, допустим, просто это самой идеи, допустим, есть мясной бульон, когда упала капля молока. Одна капля молока, которая упала в сам бульон, там есть более чем 60 на одного, это не запрещается. Все это можно кушать. Если, допустим, будет еще капля, и вдруг в какой-то момент начнем чувствовать вкус, привкус молока в бульоне, то все те части, которые до этого как бы исчезли, они возвращаются к жизни и запрещают им этот бульон. Называется это понятие «маца минат минований ор». Нашел, так сказать, один мит самого собой себя и восстал к жизни. Знаете, мы должны уйти. У нас во всех впитано много-много каплей, больших или меньших, чуждого влияния. Мы не можем, даже если эти капли сегодня как бы, они не чувствуются, мы их не видим. То есть мы при всем при этом не будем опасаться добавления этих капель извне, то в какой-то момент они могут воспрянуть духом и проявиться заново. Поэтому в наших поколениях нам необходимо. И не важно, человек учится ведением Мишиве или он работает, чтобы он действительно какое-то время в день серьезно и глубоко занимался Торой, чтобы голова его была погружена в Талмуд, и что Тора это очищала его, он думал об этом и в другое время дня, что без этого мы не можем себя очистить. Если посуду Медьяна мы можем одноразово прокалить, но самих себя мы покрыть одноразово до конца очень трудно. У нас требуется постоянная учеба, постоянное погружение себя в исполнение воли Творца. Это та сила, которая в нас пробуждает нашу высшую душу, о которой мы говорим ежедневно, начиная же с день, мы говорим так, «Нешома шена тата битехо илхи». Душа, которую дал мне, она чиста. Это чистая душа, это основа того, что вообще мы можем что-то делать. А просто знать, что надо очистить надо самих себя всевозможных добавлений и ограничить себя от дальнейшего получения добавлений. Действительно, если мы же говорим о периоде разрушения храма Бен Мецарим, что в первую очередь мы восстановили самих себя. Всего хорошего.